Добрий день усій слухацькій аудиторії Радіо Рокс. У студії знову Руслан Півені, і цього разу в рамках проекту Talk and Play. Саме сьогодні черговий вихід програми «Капітанський місток». У студії вже присутні і готові гості. Я з радістю представляю Володимира Табакова, технічного директора видавничого дому «Софтпреса». Ми сьогодні будемо говорити про інтернет, про наповнення, про контент інтернету, про те, що там можна знайти. Якщо я не правий, то поправ мене, будь ласка, і заодно скажи, хто нам в цьому допомагатиме.
Я уточню. Сьогодні ми будемо говорити о пошуку інформації в інтернет, пошуку знань в інтернет. Почему? На сегодня, я не ошибусь, если скажу, что приблизительно на сегодня в интернете насчитывается более 3 миллиардов веб-страниц, которые требуют, по крайней мере, некой информации о том, что уже на них находится. Вернее, необходимы некие центры, в которые бы эта информация собиралась. Поскольку мы все сталкиваемся с тем, что интернет действительно является всемогущим в какой-то мере ресурсом, где можно найти практически все. Сегодня гостем нашей передачи является Дмитрий Ланде, автор известной книги «Поиск знаний в интернет», которая была очень популярна на территории стран бывшего СНГ.
Спасибо, Владимир, за то, что меня представил. Я заместитель директора информационного центра «Элвисти», известного провайдера. И, собственно говоря, проблемой именно поиска в интернет я занялся, можно сказать, с первого дня работы в этой организации. А вообще этой проблемой поиска я занимаюсь достаточно давно. Но потом жизнь сложилась так, что не меня, не мои научные интересы, скажем, или там практически, а людей поиск информации перестал удовлетворять. Возникла проблема найти то, что нужно.
Тобто, Дмитро, я так розумію, що у нас існує проблема не так пошуку інформації в інтернет, як відсіюванню непотрібної інформації.
Да, это как скульпторы, которые из камня оставляют только то, что нужно, отсекают то, что не нужно. Наверное, так. И есть несколько сфер, когда это просто необходимо. Скажем, есть фундаментальные знания. То есть вот знания, которые фундаментальные, мне нужно найти книжку, скажем, Фихтенгольца. Ну, можно постараться и найти ее в интернете, нет проблем. Она лежит, и по ее названию можно найти несколько ссылок, но в конце концов можно найти. Но вот если мне надо найти новость и узнать то, что произошло сегодня, то я получу, конечно, большую часть мусора. Я получу то, что называют пропагандой, дезинформацией, действительной информацией, стенограммой. Ну, как определить то, что нужно? Тут опять возникает вопрос. Вопрос уже такой смысла, семантики. Что ж, как найти, как сориентироваться в потоке? Как сориентироваться в сотнях миллионов новостных сообщений или действительно в миллиардах сообщений, которые есть в интернет? Собственно, это проблема, которую мы пытаемся решить, в том числе и мы пытаемся решить, работая со своими пользователями там.
Зрозуміло, я сподіваюся, що ми за кілька хвилин спробуємо дати відповіді на всі ці запитання, як. А поки що ми послухаємо запитання від нашого радіослухача. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день, скажіть, хто на ваш взгляд сильніше, все-таки Яндекс чи Google? Спасибо.
Дякую вам.
Вы знаете, вопрос очень интересный. Google не умеет работать с морфологией русского, тем более украинского языков. Яндекс умеет. Но Google сегодня охватывает 10 миллиардов веб-страниц, а Яндекс охватывает меньше миллиарда. Меньше миллиарда, 800 чем-то миллионов. При этом Яндекс не в силах охватить, например, такую службу, как Народ.ру, которая, собственно, находится на его серверах или там рядом где-то. Понимаете? Поэтому, если нам нужен точный поиск в русской части интернет, понимая, что даже заявленный язык запросов, к сожалению, не всегда отрабатывается, то русской, украинской, все-таки Яндекс сильнее любого украинского сервера поискового, это 100%, и даже ищет по нашей зоне. И если мы хотим работать не задумываясь об окончаниях слов, о лингвистике, о морфологии, мы должны работать с Яндексом. И если мы хотим, допустим, определить цитирование наших научных работ, то точнее, чем Google, наверное, нельзя сопоставлять. Невозможности все-таки в глобальном поиске по мировому интернету. Ну, и, в общем-то, и финансы. То есть, если себе представить, что Google – это огромное здание, набитое компьютерами, что это охват, повторяю, более 10, заявленных более 10 миллионов, миллиардов веб-страниц, то, конечно, Google, конечно, более мощная поисковая служба.
А разом з тим, Google ще вміє працювати з зображеннями, він вміє шукати не лише документи, так?
Я підтверджую, що Яндекс теж це вміє, це дуже хороша, авторитетна служба, це максимум, що можна було зробити. І по вложеному інтелекту, вложеним програмним розробкам, при сопоставлении тех средств, которые были потрачены на ту систему, Яндекс, конечно, перспективней был бы.
Зрозуміло, дякую. І знову запитання від радіослухача 279-4025. Просимо.
Алло, добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, я вот слышал, что Яндекс проводит соревнования по поиску информации в интернете. А вы не подскажете, что они собой представляют и по каким правилам это происходит?
Я не знаю, что такие соревнования были. Я даже знаю, что один из основоположников ленты.ру Носик когда-то там был чемпионом. Ставятся задания в какое-то определенное время что-то найти. Более точно я, конечно, не скажу, потому что это надо зайти на... Зайдите на сайт Яндекса, там все это есть. Там действительно можно просто почитать об этом. У Яндекса есть очень много интересных программ. Например, они поддерживают российских ученых в области информационных технологий. Они дают стипендии. Можете посмотреть о тематике стипендий, если вы действительно заинтересованы в развитии этого направления, там прикладной науки или там практики даже, можно зайти. Кроме того, хочу сказать, что у Гугля, опять же, вернемся, несколько десятков служб, которыми можно пользоваться. Я не говорю о службе изображений или не говорю о простейшем калькуляторе. Скажем, задав в строке запроса 2×2, можно увидеть, что результат 4. Можно сделать что-то более и сложное. Или там геоинформационная система, которая активно развивается. У Яндекса тоже идет бурное развитие многих таких вот направлений, которые напрямую уже не связаны просто с поиском информации. Поиск изображений, действительно, это давно очень, очень неплохо там это все сделано. Сейчас все активно ищут поиск по живым журналам, по блогам, и там это есть. То есть вот как бы...
Пане Дмитре, а я, коли користуюся пошуковими системами, я іду на Rambler, якщо мені потрібно щось із російських сайтів, можливо, міжнародних, а якщо потрібно щось із українського сегмента інтернет, я йду на Google. І той, обидві пошукові системи, обидва пошукових сервера розташовуються поза межами так званого UAX, тобто не в Україні. А чи є українська? Напевно, є. Звичайно, є не одна пошукова система українська, але яку б ви виділили?
Сьогодні известная поискова система – це Мета, як система общого назначення. А от система поиска новостей, новостної інформації – в интернет, именно срез новостной. По всей видимости, все-таки лучше наша разработка, которая называется uaport.net.
А ось Бігмір, здається, шикарний інтернет-портал. Я пам'ятаю, як я ще років 7 чи 8 назад був на першій установчій прес-конференції, і в них мені дуже подобається, як там систематизована інформація. Можна скористатися картами, путівниками, доставка піцци, все це є, але разом з тим пошуковик у них настільки слабенький. Чим це пояснюється?
Ну, я вам скажу, що дійсно Бігмір інтересний, каталогами, звісно, і рейтингами, і так далі, пользуюся. Є багато розговорів, много пиара этого дела. А, наверное, очень просто. Все-таки сегодня уровень вложения в поисковые системы для того, чтобы она стала конкурентной, и для того, чтобы она перешла. Вот, скажем, можно сделать систему, которая будет удовлетворять 80% запросов, затратив 20% усилий. Но для того, чтобы пройти дальше, потребуются такие вложения, которые не снились на наших теренах.
Дякую, дякую, пане Дмитре. І знову запитання від нашого радіослухача, який дозвонився за номером 279-4025. Приєднуйтесь, запитуйте. Слухаємо вас.
Алло.
Слухаємо.
Мене звати Володимир.
Дуже приємно.
А я вот слышал, что в интернете есть скрытые страницы. Как на них можно попасть? Есть среди них полезные какие-то? Что там вообще находится? Вот и чем они отличаются от там страниц, которые в Google или Яндексе?
Владимир, это отдельная очень интересная тема. Давайте я дам определение, что это значит, и тогда мы поймем, где их искать и какие могут быть объемы. Скрытым вебом, или его называют Deep Web, Hidden Web, Hidden, да? Invisible, невидимый веб, называют те страницы, которые не заиндексированы поисковыми системами. Они могут быть доступны пользователям. Они могут быть, они видны при нормальной работе через Explorer и так далее. Но найти их с помощью поисковой системы, с помощью Меты, Гугла, Яндекса невозможно. Они не внесены в индекс. Почему они не внесены в индекс? Чаще всего это страницы из баз данных, которые формируются динамически, которые можно получить, только введя разумный человеческий запрос. Я приведу всего один пример. Такого вы поймете. Сервер законов Верховной Рады. Законы сами по себе не заиндексированы, но они есть, вы можете найти все, что угодно, заходя и формируя динамически через их поисковую систему. Вот что такое скрытый веб. Дальше идут оценки объемов скрытого веба, сколько же его существует. Вот, скажем, Yahoo опубликовал, что их поисковый мотор охватывает свыше 18 миллиардов веб-страниц. Google их высмеивал и говорит, не может быть такого, мы охватываем до 10 миллиардов. Что-то тут не то. И тут появилось это уже лет 5 назад, достаточно давно, такое соотношение, что оказывается в скрытом вебе, в базах данных информации в десятки раз больше. Я видел исследование, которое проводилось по поводу скрытых русскоязычных источников. Оно проводилось как раз за стипендию Яндекса. Оно опубликовано, это достаточно большое исследование. Они говорят, что где-то один к одному в России. Вот сколько видимого, сколько заиндексированного поисковой системы, столько и не заиндексированного. Сама по себе тема строить интерфейсы или стандартизировать интерфейсы для обмена, для того, чтобы информация из закрытой для поисковой части была видна все-таки пользователям сразу, сама по себе проблема открытая, интересная, и ее решение очень было бы полезным. Ну вот сейчас к этому все идет. Концепция семантического веба пытается решить эти проблемы. Вот.
Володя, якими пошуковими системами користуешься ты и в яких випадках?
Чаще всего пользуюсь Гуглом. Собственно говоря, на сегодня это действительно ресурс, который имеет наибольшее число индексированных страниц. В некоторых случаях я пользуюсь, когда меня интересуют русскоязычные сайты, я пользуюсь русскими поисковыми системами. Аналогично касается украинских сайтов. Вот пользуешься Метой, либо Юанета, о которой говорил Дмитрий. Как-то так.
Зрозуміло, де шукати. А тепер, пане Дмитре, напевно, все ж таки треба перейти до нашого основного питання. Як шукати? Напевно, є безліч всіляких методів, можна по-різному формулювати свій запит. Тому давайте сформулюю своє запитання до вас так. Чого не треба робити при пошуку інформації? Що є помилками?
Ви знаєте, не хочу рекламувати, так сказать, в очередной раз чужого бренда, да, но у Яндекса, и все-таки того же Яндекса, есть хороший слоган, который говорит, найдется все. Тут возникает вопрос другой. Действительно, очень много информации. Главное не потеряться в этой информации. Так что вот совет не теряться в этой информации, не стесняться вводить самые разнообразные запросы. Очень интересный такой аспект, он абсолютно философский. Как работает идеально поисковая система? Ей даешь ключевые слова или словосочетания, она находит документ, который содержит эти ключевые слова или словосочетания. Получается, чтобы получить нужный мне документ с очень высокой точностью, я должен задать максимальное количество слов или словосочетаний, которые я должен найти в искомом документе. То есть лучше всего, наверное, я должен задать весь искомый документ, чтобы его получить. Идеальная система отдает на документ. Вот мы к чему пришли. Значит, чего же нельзя делать, когда ищешь нужную тебе информацию? Ну, наверное, мой совет: нельзя ограничиваться, нельзя отчаиваться, и надо, и скорее всего, надо, тут позитивное такое вот решение, надо четко представлять, что ты хочешь найти. Если ты представляешь, что ты хочешь найти, ты это найдешь.
Дякую вам. Стисло, лаконічно. І наступне запитання буде вже від нашого радіослухача, який дозвонився за номером 279-4025. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, есть ли такие программы, которые позволяют искать информацию в интернете, ну, скажем так, используя какие-то сложные запросы?
Программы? Саме йдеться про программы, а не пошукові системи?
Вот, ну, ну, как бы, скажем, запросы, которые не из одного, двух или трех слов. Или, скажем так, искать информацию... скажем так, с уточнениями, к примеру, картинки в определенном формате.
Не хочу сказать, что это нельзя сделать теми системами, которые были названы. Все эти системы позволяют искать документы. Вот есть интересный момент. У большинства систем есть режим расширенного поиска. Сегодня режимы расширенного поиска наиболее популярных систем, вот я очень часто пользуюсь, я пытаюсь найти документ в формате Adobe PDF. Я указываю этот формат в расширенном поиске. Конечно же, не одно слово. Конечно же, найден, реализованы такие режимы, как поиск в подобном, поиск в результатах поиска. Во всех, практически во всех названных системах, то есть я говорю о больших брендах, это реализовано. Другое дело, сейчас набирает популярности так называемые адаптивные интерфейсы. Дело в том, что когда проектируются поисковые системы, или когда они сейчас развились и модернизируются, они начинают учитывать статистику запросов. Все-таки редкие системы хотят работать на эксперта и только, бесплатно. Они, как правило, ориентированы на работу с широким кругом пользователей. А широкий круг пользователей задает запрос длиной в среднем 1.5 слова. Надо понимать, что человек, введя 1-2 слова, хочет получить результат. Он же не получит этого результата. Вы понимаете, он получит либо очень мало, если он задал слово с ошибкой, либо очень много. Тут возникает такое направление, как адаптивные интерфейсы. То есть, когда система сама анализирует, что же он получил, и формирует какие-то папки, какие-то кластеры, какие-то слова, которые позволяют уточнять этот запрос. Вот в той системе InfoStream, которая ищет новости, оно реализовано сегодня у нас, ну, это коммерческая система в том числе. У нее реализовано 2 механизма уточнения. Когда вводится 1 слово, по нему строится информационный портрет, в котором заданы ключевые слова, тематики, длины, языки, источники. Дальше путем выбора мышки можно уточнить этот запрос. Либо 3-уровневый как бы классификатор, который, ну вот, BigMir называли, у него многоуровневый классификатор есть. Так вот, такой классификатор есть попытка построить автоматически, программно отсортировав результаты поиска. Вы понимаете, достаточно интеллектуальная технология, но она сейчас уже внедрена. Ну, вот, мне известно несколько сайтов в мире, которые вот так работают уже.
Дякую вам. І моє запитання трошечки переноситься в часі, оскільки я поступаюся цим правом своєму слухачеві. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Здравствуйте.
Вопросик такого плана: при поиске часто сталкиваешься с, так сказать, битыми или мертвыми ссылками. Вот какая-то, так сказать, борьба с этим, ну что ли, ведется как-то?
Найголовніше, як знаходить їх той пошуковик, якщо ця ссылка, ця сторінка вже не існує? Як таке стається?
По глубине запроса понятно, что я имею дело с человеком, который понимает, о чем он спрашивает. И сразу же скажу, что, конечно же, поиск происходит, программа или система не бегает одновременно по интернету и не индексирует в реальном масштабе времени сайты. Она работает с уже созданной базой данных, которая в это время может параллельно где-то там пополняться и где-то там устаревать. Вы знаете, что интернет — это динамичная среда. Многие поисковые системы, то есть, ну, практически все серьезные поисковые системы занимаются тем, что они делают ревизию ссылок и сайтов, которые они заиндексировали, что очень полезно. Полезно в некоторых поисковых системах это сохраненные сохраненные, закашированные результаты поиска. Кстати, кэширование результатов поиска – это проблемы даже некоторых за границей. За границей это проблемы некоторых судебных, даже разбирательств. Вы заиндексировали информацию, которую уже нет на сайте, которая является объектом моего авторского права и так далее. Но, тем не менее, в Гугле вы можете найти закэшированные на сайте Гугля страницы и посмотреть, что ж там было. Вы можете по ссылке в Яндексе, например, ссылка там выделить ключевые слова и увидеть ту страницу с выделенными ключевыми словами, которой в интернете уже нет. Она просто сохранилась в базе данных поисковой системы. Она уйдет через некоторое время, когда будет очередная ревизия.
А все-таки пошуковик, як часто він звіряє ту інформацію, яку він накопичив, з тією, яка є зараз в реальному часі?
Ну, вы знаете, поисковых систем там много, это у каждой системы по-своему происходит. Тут нельзя дать однозначного ответа. Можно сказать, что чем сайт более обновляем, чем на него больше ссылок, тем он чаще посещается, и тем на нем меньше, так сказать, на его странице, уже ушедшие в историю, меньше ссылок.
Дякую. І моя місія останнім часом зведена тільки до того, що я передаю слово нашим слухачам, що, в принципі, з радістю роблю і зараз. Будь ласка, слухаємо вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. У мене інтересує такий вопрос. Сейчас очень популярны в интернете блоги, вот, например, «Живой журнал» там и так далее. И чтобы найти какую-то информацию в них, часто требуется платная регистрация. А вот есть возможность именно в поисковиках найти как-нибудь информацию в блогах?
Попробуйте в Google зайти, там есть сервис такой, поиск по блогам. Он идет как бета-версия, но в принципе ищет достаточно хорошо. Ищет достаточно хорошо то, что мне надо было, то, кого я знал, я там находил.
А я хотів би повернутися до одного із попередніх запитань наших слухачів, який запитував, чи може пошуковик шукати файли певного типу. Ну, от, наприклад, я пам'ятаю одну утилітку, прекрасну утиліту. Я спробував сформулювати свій запит, у мене не вийшло, але я добре пам'ятаю, що файл називається Aznavour.exe. Чи можу я задати пошук файла за розширенням?
Значить, давайте скажем так, будем отталкиваться от опыта отвечающего, то есть вот сколько, насколько я знаю. Я чаще всего по своему складу характера ищу документы разные, книги, статьи и так далее. Значит, во всех поисковых системах, которые я называл, есть возможность выбрать тип документа. То есть можно выбрать доковский документ, можно выбрать документ PDF, можно выбрать только текст, HTML и так далее. Коммерческие программы соревнуются друг с другом, кто организует поиск по большему количеству файлов. Например, есть система Convera, широко известная, или там Autonomy, тоже система конкурирующая ей, которые ищут по нескольким сотням форматов. В интернете можно искать таким образом. Exec-файлы, если вы ищете, вы, наверное, ищете программу. И если вы ищете программу, то, наверное, надо искать на сайтах, там, где эти программы предлагаются. Вот так. С другой стороны, можно в кавычках, например, задать просто полное имя этого файла с расширениями и попробовать его поискать.
А чи пошуковики шерстять, так би мовити, FTP-сервери, коли шукають інформацію, наприклад, певний файл, ім'я, крапка, розширення?
FTP-ресурс, он такой же ресурс, как и HTTP, то есть как и веб. По всей видимости, можно поискать и убедиться. Я думаю, что это не должно быть проблемой, особенно для того, кто работает в предметной определенной области. Например, если вы ищете музыку, там вы знаете, где надо искать, на каких сайтах ищется музыка. Эти сайты могут быть достаточно специфичными и отличаться, допустим, от стандартного Google.
Дійсно. А ми ще говорили про те, що багато яких пошукових систем можуть шукати шматочок текста, якусь цитату, якийсь уривок з текста у PDF-файлах. І в мене паралельно запитання. Ми зрозуміли, що так само може бути із файлами DOC розширення, тобто Word. Yeah. Так, а чи можуть пошуковики шукати інформацію в архівах? ZIP, RAR і таке інше, якщо вони трапляються.
Вы знаете, и в общедоступных поисковых системах я такого не встречал. Хотя, может быть, у меня, то есть я не претендую, так сказать, на полную истину, на абсолютную истину, но мне действительно не приходилось искать. Это была бы интересная возможность, но, с другой стороны, если кто-то выкладывает свою информацию в интернет в открытую сеть, то он не будет пытаться ее скрыть под zip-архивом просто так. То есть он даст ее описание где-то рядом.
Ну, так, дійсно. Але от студент у мене є знайомий, який шукає інформацію для своєї курсової чи там дипломної, він задає пошук, йому дають тільки відкриті файли, в нього мінімум інформації. Я тоді заводжу його на якийсь певний сайт, умовно кажучи, реферат.ua. Показую йому, ось тут розбито по галузях науки. А кожна наука розбита по темах, шерсти. І він заходить і бачить zip-архіви, із, де в імені якийсь набір цифр. Він його відкриває, тільки тоді знаходить свою інформацію. Ось існує така, як би сказати, перешкода.
Є така проблема, можу з цим согласитися, але... Еще раз, она достаточно все-таки специфичная, потому что обычно для интернета свойственно то, что если выкладывается какой-то архив, то идет рядом, как это называется, макроописание, то описание того, что есть в этом файле, вот рядом находится.
Зрозумів, дякую вам, дякую Дмитру Ланде, який представляє компанію Elvisti, Володі, який не заважає нам говорити, який представляє видавничий дім SoftPress, і нагадую нашим слухачам, що запитання до наших гостей можна поставити з номером 279-40-25, телефонуйте, запитуйте, а ми переходимо в паралельну площину, якщо можна такою назвати, ВАП-простір, який зараз набуває все більших і більших обертів. Наприклад, у мене в моєму телефоні є така папочка Favorites. Тут існує кілька пошукових систем, крім усього іншого. Разом з тим, ось ця пошукова система, яка тут введена, вона дозволяє писати, так би мовити, об'єкт мого запиту лише латиницею. Як правильно перетранслітерувати? І чи є в мене переконання в тому, що я правильно це зробив, і що так само це є на сайті, тобто дуже-дуже мала вірогідність. Відповідно, я при запиті отримую мінімум сторінок. Якщо ми зараз в браузері, в комп'ютері, бачимо на відповідь на наш запит до мільйона і понад мільйон сторінок, то тут іноді 2-3 випадає. Чим це пояснюється? Можливо, ВАП-сегмент ще не дуже розвинутий?
У мене достатньо небольшой все-таки опыт роботи з ВАПом. Я скажу, что основные проблемы ВАП, которые, в принципе, это средства доступа к интернету. Ну, не ко всему интернету, а к определенным сайтам, которые построены с помощью так называемых VML-технологий. Когда строят эти сайты, понимают, что ВАПом пользуются люди, у которых маленький экран, у которых скорость передачи данных может быть не совсем большая. Ведь сегодня идет переход к другим технологиям, то есть к технологиям следующего уровня, третьего поколения, когда на экранах мобильного телефона видны веб-страницы и можно пользоваться всеми сервисами, которые можно пользоваться в интернет. ВАП имеет некоторые ограничения. С другой стороны, эти технологические ограничения можно сравнить с гравюрами по сравнению с картинами маслом. Они пытаются отразить нечто очень лаконичными средствами, и иногда это бывает даже красивее, потому что когда я вижу 10 тысяч отзывов на свой запрос, мне значительно менее... То есть я не знаю, что с ними делать. Когда я вижу 2-3 отзыва, но они более соответствуют моему запросу, как говорят, более релевантны, то вот это более интересно. Понимая, что вводить запросы тяжело, а действительно тяжело, и представлять эту информацию надо уже не в кодировке какой-нибудь KOI-8U, утвержденной там для интернета, или Windows 1251, а все-таки речь идет уже об UTF-стандарте, ну, который можно, короче говоря, даже иероглифы передавать. Возникают трудности при вводе запроса, и понимая, что тут вводить запросы нельзя, пытаются, опять же, ввести технологии минимального ввода, одного нажатия. Этими связаны, вроде бы, с одной стороны, неудобства, с другой стороны, в свое время приходилось создавать, и на сайте UAPort есть WAPUAPort.net, такой сайт, VML-сайт, WAP-сайт. Там представлены, во-первых, небольшой каталог наиболее интересных с точки зрения создателей веб-ресурсов и каталог новостей по наиболее актуальным темам. То есть вот то маленькое, что можно смотреть. Участвуя в его создании, даже руководя его созданием, я им чаще всего пользуюсь, когда я далеко и не до чтения газеты, надо посмотреть какую-то новость по какой-то резонансу, то, что-то услышал по радио и так далее, вот посмотреть, проверить, узнать. Там можно прочитать, естественно, полный текст на ВАП-экран вы не выведете. То есть сообщение длиной 1000 байт для ВАПа это уже большая проблема. Можно посчитать аннотацию, можно прочитать заголовок и так далее. Хочу сказать, что это очень лаконичный способ передачи информации, но тем не менее, если мы с его помощью увидим погоду, увидим курсы валют, увидим основные топ-новости, сообщения, то мы, наверное, решим какую-то часть своей информационной потребности, а не используя больших ресурсов по скорости и так далее. Сегодня мы знаем, что есть технология передачи информации на смартфоны, технология передачи информации на экраны КПК или PDA называют устройств. Там уже Windows, хотя он тоже бывает адаптирован под эти устройства.
Володя, а ты можешь поделиться своим досвидом?
Я хотел бы сделать такую краткую нотацию, врезку, если хотите, и напомнить о том, что на сегодня опытные пользователи, да, в общем-то, наверное, к таковым можно причислить все больше и больше людей, пользователей интернет, ищут информацию на достаточно ограниченном определенном количестве ресурсов. То есть, что я имею в виду? Есть, каждый человек выделяет для себя некий список ресурсов, с которого он берет информацию. Будь то это новости, будь то это программное обеспечение, будь это какие-то статьи, рефераты и все такое прочее. И, наверное, действительно уже какая-то часть его запросов, информационных запросов и так далее, связано с поиском информации. Поэтому вот мы немножко проговорили про ВАП, мы проговорили про новости, но всегда нужно помнить такую характеристику человека, когда он выбирает для себя то, что ему нравится, то, что ему, по его мнению, наиболее полезно. И здесь, собственно говоря, очень много зависит от самих создателей интернет-ресурсов, которые предлагают пользователям тот или иной набор полезных сервисов.
Я хотів би повернутися до слів пана Дмитра, коли ви сказали, що зараз існує вже можливість перегляду HTML-сторінок з мобільного телефона, то я ось про що зі страхом подумав. Чи свідчить це про зупинку розвитку ВАП-технологій і, можливо, про подальше його відмирання?
Если логически предполагать, что у нас ушел период черно-белого кино, то можно на этом как бы и остановиться, да, если будет более широкий доступ, если мы будем в конце концов смотреть на трехмерные изображения на экранах телефонов, будут ли это телефонами они называться или как-то иначе, то, наверное, когда-то это уйдет. Но ВАП живет и ВАП побеждает, потому что за последнее время только прогресс, то есть предсказывалось несколько лет назад еще, что ВАП – это технология регрессивная, что вот она уйдет, а она не уходит. Количество сайтов ВАП растет. Дело в том, что ВАП завязан на такую технологическую вещь, как на стандарт WML, который построен на базе стандарта семантического WebXML. Этот стандарт подразумевает лаконичное представление информации, не касаясь практически ее оформления. Так вот, вот эти средства потом развились и параллельно развились в тех же живых журналах, которые делаются. Они пришли, то есть аналогичная RSS-технология возникла. Кстати, RSS, информация в формате RSS, она тоже отображается на экранах мобильных телефонов, скажем так, следующего поколения, хотя есть и конвертеры в WAP и так далее. И поэтому сегодня сделать технологически любой компании, у которой есть веб-сайт, ВАП-сайт не представляет никакого труда. В связи с как бы практически небольшими затратами сделать это, чтобы это было, количество этих сайтов растет. У людей достаточно много телефонов сегодня с ВАПом, что было не свойственно еще там 5 лет назад. Поэтому технология сейчас на всплеске. Естественно, что она уйдет, когда придет какая-то новая технологическая революция. Но сегодня и в ближайшее время мы можем быть за эту технологию спокойны.
Ну и с другой стороны, в подтверждение слов Димы, хочу обратить внимание, что ВАП внедрялся 5 лет назад, и за все это время, и, собственно говоря, даже, наверное, в обозримые 5 лет экраны мобильных телефонов не претерпят каких-то резких изменений с точки зрения их размеров. А, следовательно, те мобильные аппараты, которые могут отображать информацию, сделанную в HTML в привычном формате, все равно достаточно сложно читаемая такая информация, как бы она ни была преобразовывалась. Поэтому ВАП с точки зрения его назначения как технологии, предоставляющие в лаконичной форме информацию, предоставленную, определенную информацию, предоставленную в интернете, на сайте и так далее, в общем-то, оказывается неким таким вот промежуточным и вполне удовлетворяющим запросы пользователям форматом. Хотя, безусловно, возможно, дав ему определенное там время для развития, если бы впереди, там, опять же, в обозримом будущем, через 5 лет не виделось форматы мобильных аппаратов там, с большими экранами либо с возможностью отображать информацию в большем размере, то, возможно, ВАП развивался бы еще быстрее.
Дякую вам. І, шановні мої гості, як не дивно, я зглянув на годинник, вже вичерпується наш час. І остання наша рубрика, вона присвячена майбутньому. Ми вже трошечки торкнулися майбутнього. А давайте зараз все-таки уявимо, пофантазуємо, як років через 20 буде представлятися інформація, чи будуть існувати взагалі дисплеї, монітори, і якою, наскільки буде спрощено пошук. Це фантазії. Як би ми цього хотіли? Пане Дмитре.
Фізіологічні можливості чоловіка все-таки ограничені. І він не буде носити телефон, наверное, в чемодані. Наверное, он будет маленький. И он не будет одевать специальные очки, чтобы рассматривать большую статью, которая пришла на экран того телефона, который может лежать в кармане. Сегодня технология сталкивается с тем, что делаются ноутбуки в виде книг. Но все равно лучшие ноутбуки, они не превращаются в карманные миниатюрные устройства. Можно себе представить человека, идущего в очках, один глаз которого закрыт, и которым он смотрит на полгоризонта сообщение, приходящее на мобильный телефон ему. Он живет в том мире, в виртуальном мире. Мы понимаем, что экология улучшаться не будет, наверное, и все больше у нас будет техногенных вещей, и действительно такое возможно. Просто людям жить станет при этом хуже. Вот. Может быть, вместо Bluetooth в ухо будет встраиваться чип небольшой, вшиваться. Может быть, вместо радиоприемника в зуб будет транзистор или что-то. Я оговорился, такого слова не будет уже встраиваться. Это все утопия, я бы сказал, скорее всего, даже антиутопия. Наверное, не хотелось. Хотелось бы, чтобы вокруг были горы, были лыжи, было море. И это была реальность, а не был сон и фантазия, которые навеяны таблеткой, которую мы съели. Как же будет, что же будет с интернетом? Вполне устраивает, меня очень поражают объемы. Когда раньше мы принимали сообщения, когда говорили, что одна страница текста — это так много, когда мы себе не могли представить, что информации будет столько много, что ее можно записать на целый CD-ROM, который вот есть 700 мегабайт. Когда сегодня идет страшный обмен информацией гигабайтной, когда сегодня стоимость сетей передачи данных снижается в десятки раз, возникают вопросы смысла. Возникают те вопросы, с которых мы начали. Что люди захотят, скорее всего, от этих технологий получить рекомендации, что им делать и как им жить. То есть получить знания, получить уже не информацию саму по себе голую. Такой вот утопией или антиутопией, или таким прогнозом и была порождена идея сегодняшней беседы, как бы.
Дякую. Це пан Дмитро Ланде, представник компанії L200.
Сразу вспомнилось, почему-то, когда в 98-м году чип планировался запустить с компакт-диском, то у нас тогда стоял вопрос, как же наполнить эти 650, а потом 700 мегабайт. Самое интересное, что когда год назад мы DVD запустили, у нас стоял другой вопрос. Нам не хватало места. Это вот к тому росту информации, который предоставляет сейчас распоряжение пользователя. А что касается информационных технологий в будущем, и, в общем-то, очень многие вещи уже сейчас появляются и демонстрируются на выставках, мы о них пишем, то мне кажется, что на сегодня технологии, высокие технологии будут предоставлять человеку, да, прежде всего, некий, как мне кажется, предварительный не только сбор, но и обработку информации, предлагать человеку, во многом помогая в его деятельности и так далее, некий набор решений, некий набор вариантов уже отобранных. То есть, если человек сейчас по запросу от одного слова при поиске 1500-2000 вариантов, вот, выбирай, то при речевом вводе информации, а найди мне, что намного проще, найди мне там роман «Мастер и Маргариту», хочу посмотреть текст. Компьютер, обработав этот запрос, выдаст ему не 1500 вариантов, а 15 вариантов, которые запросит с картинками либо без, либо еще какие-то варианты, и в каком формате это лучше вам выдать. Вот, мне кажется, что высокие технологии идут к этому направлению, к интеллектуальному обработке информации, помогающей человеку, я надеюсь, не вредящему ему при этом, его мыслительной деятельности, мыслительным процессам, которыми, в общем-то, определяет, собственно говоря, сам человек.
Дякую, Володимир Табаков. Технічний директор компанії SoftPress. Дякую, Іван, шановні радіослухачі, за увагу. Це був Капітанський місток. Тримаємося на хвилі 103.6 FM до п'ятниці, де ми вже будемо перевіряти засвоєну вами інформацію, при цьому роздаючи призи. Будьте з нами!